Новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Взрыв жилого дома в Крыму. В Евпатории спасатели извлекают тела погибших, их уже более 10, из-под завалов. Основная версия – взрыв бытового газа не подтверждается. Заместитель московского отделения партии «Яблоко» сегодня может быть приговорен к тюремному сроку. Суд выносит приговор по делу об избиении сотрудника милиции во время митинга в Южном Бутове в прошлом году. Политические и экономические итоги года. Каким запомнят его жители США? Российская оппозиция проведет сегодня итоговый митинг в центре Москвы. Эти и другие темы, новости экономики, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. На Украине начато расследование взрыва жилого дома в Крыму, в Евпатории. По последним данным, поступившим на эту минуту, погибли 13 человек. Десятки спасены, но еще больше людей остаются под завалами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Взрыв в пятиэтажном жилом доме по улице Некрасова в спальном районе Евпатории прогремел поздно вечером в минувшую среду. Полностью разрушены 35 квартир, первый и второй подъезды дома, в которых были прописаны более 70 человек. Вот что говорят очевидцы этой трагедии.
Я просто здесь шел, я слышал взрыв, хлопок такой, большой хлопок, и осыпалось здание.
Мы же в этом доме живем, в Азизаксе, и услышали страшный хлопок. Просто такое впечатление, что вроде наш балкон обвалился, вот так трусились все стекла и окна, и... Когда выскочила на балкон, посмотрела, что со стороны вот прибоя идет дым.
По разным оценкам, под руинами дома могут еще находиться от 24 до 30 человек. Завалы разбирают несколько соцспасателей и военных. Задействованы и подъемные краны, но работа продвигается крайне медленно. Периодически спасательные операции прекращаются, чтобы услышать голоса.
Заводимся, поехали! Заводимся!
Известно, что 6 человек, находящихся под завалами, звонили своим родственникам по мобильным телефонам. В больнице города доставлено 7 пострадавших. Более 50 жителей разрушенного дома размещены в одном из местных санаториев, где им предоставляют медицинскую и психологическую помощь. Ранее озвученная предварительная версия этой трагедии – взрыв бытового газа – не подтвердилась. В настоящий момент рассматривают другую версию – взрыв баллонов с кислородом, которые хранились в подвале дома. Причины этого ЧП в Евпатории изучает правительственная комиссия. Создан и штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которым руководит глава МЧС Украины Владимир Шандра. В ближайшее время на месте происшествия ожидают премьер-министра Юлию Тимошенко и президента Виктора Ющенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве будет вынесен приговор заместителю председателя московского отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову. Его обвиняют в том, что во время пикета в Южном Бутове 24 мая 2007 года он сломал руку майору милиции. Обвинение предъявлено по статье «Применение насилия, опасного для здоровья в отношении сотрудника милиции». Соратники Большакова из партии считают, что это дело от начала и до конца сфабриковано, и правоохранительные органы таким образом хотят отомстить за то, что он осмелился защищать жителей поселка от действий московских властей. Напомню, речь шла о сносе частных строений, вместо которых владельцам домов и участков предлагали обычные квартиры в бутовских новостройках. Об итогах рассмотрения этого дела, которое в случае обвинительного приговора может стать одним из самых громких в уходящем году, я поговорил с самим Иваном Большаковым. Какой срок вам грозит в случае обвинительного приговора?
Ну, сама санкция, которая предусмотрена за это якобы преступление, от 5 до 10 лет лишения свободы.
Какие ходатайства представила на суде ваша защита и были ли они удовлетворены?
Вообще, нам кажется, что само слушание дела ведется с явным обвинительным уклоном, потому что в течение 3 месяцев суд допросил более 20 свидетелей. В суде выступили жители поселка, участвовавшие в этой акции. Все они дали показания в мою защиту. Сами материалы уголовного дела, включая 2 видеозаписи, не содержат никаких доказательств, лишь опровергают мою вину. Тем не менее, вот на последних 2 заседаниях суда ряд свидетелей обвинений просто взяли и изменили свои показания. Так, бывший глава управы Южного Бутова и замначальника УВД отказались от своих показаний, данных на следствии, которых они, кстати, указывали, что не видели того момента, когда меня задерживали. Один из них вообще не выезжал на мероприятие, что, кстати, было указано в протоколе. Но на суде они давали уже другие показания. Они сказали, что присутствовали на этой акции, все прекрасно видели. Однако суд не усмотрел никаких серьезных противоречий в их показаниях, и все наши ходатайства об исключении допросов этих людей из доказательств суд эти показания отклонил. Также суд отклонил наше ходатайство и отказался провести повторную судебно-медицинскую экспертизу. Мы считаем, что экспертиза, назначенная следствием, была проведена серьезными нарушениями законодательства. Она была проведена без присутствия этого потерпевшего, без изучения всех необходимых медицинских документов. И, что немаловажно, мало компетентным специалистам со стажем работы всего 2 года. У нас есть 2 заключения независимых экспертов с 30-летним стажем работы. И вот согласно их заключениям, перелом, который зафиксирован у милиционера, образует только при падении на руку. И нового механизма его образования судебно-медицинская практика просто не знает. Однако это суд отказался учитывать и приобщать эти заключения к материалам уголовного дела. Все это еще раз доказывает, что уголовное дело просто сфабриковано.
Говорил заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко» Иван Большаков, которому сегодня суд может вынести приговор по обвинению в применении насилия к сотруднику милиции от 5 до 10 лет лишения свободы. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 12:15. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Евпатории при взрыве в 5-этажном доме погибли 13 человек, спасен 21, сообщили в МЧС Украины. В Багдаде сегодня в результате взрыва у ресторана 4 человека погибли и 13 получили ранения. В Грозном сегодня пройдет митинг протеста против досрочного освобождения полковника Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки. Читинский областной суд ограничил срок ознакомления с материалами дела экс-главе Минотепа Платону Лебедеву до 26 января. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня совместное заседание Совета безопасности и Государственного совета. Суд во Владивостоке приговорил бывшего мэра города Юрия Копылова к 3 годам лишения свободы условно. Самолет МЧС доставил из Египта в Россию тела 6 погибших в автокатастрофе под Дахабом россиян. Российский правозащитник Сергей Ковалев отказался сотрудничать с Общественной палатой. Страны-члены Организации Объединенных Наций решили увеличить 2-летний бюджет ООН почти на $700 миллионов. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Рождественский рассказ Трумана Капоте. Эссе Бориса Парамонова «Не любить Блока». «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого. Рождественский выпуск. Все это не пропустите сегодня в 2:00 дня в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня их читала Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк.
Ну и главное, без преувеличения, тема в сегодняшней прессе – возможный рост акций протеста в России. О нем говорят по обе стороны баррикад и сами оппозиционно настроенные граждане, и МВД, которые готовы посылать ОМОН не только во Владивосток, как недавно, но и в другие города, где не хватает сотрудников милиции, обученных специально для подавления массовых демонстраций.
Вчера об этом говорилось на совещании, где выступал заместитель министра внутренних дел Михаил Суходольский. И вот вчера как раз впервые прозвучало вот это откровенное признание МВД о том, что кризис экономический может привести к дестабилизации обстановки в стране. Вот, по словам Суходольского, в ближайшее время возможны протестные акции. И еще одна проблема, которая волнует министерство, это возможный рост преступности в среде мигрантов трудовых, а также против трудовых мигрантов. Прогноз замминистра вызвал неоднозначную реакцию в публике, и, в частности, как пишет «Коммерсант», некоторые депутаты усматривают в нем желание милицейского ведомства заранее сложить в себя, во всяком случае, часть ответственности за неблагоприятное развитие событий. Ну, а оппозиция усматривает вот в этом выступлении предупреждение в том, что акции протеста, если они будут иметь место, будут жесточайшим образом подавляться. Об этом пишет газета «Коммерсант». Вот, например, в том, что касается оппозиции, лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов считает, что это антиконституционная и антизаконная подготовка к подавлению народного возмущения со стороны МВД, которые, по мнению Лимонова, не скрывают своих планов. Отмечается также, что вот это вот звучало уже предупреждение 10 дней назад из уст того же Суходольского на совещании высших милицейских чинов, вот в том, что касается роста протестных настроений, и звучало оно еще до того, как произошли известные акции во Владивостоке. Один из лидеров нового оппозиционного движения «Солидарность» Владимир Милов заявил «Коммерсанту», что членам его организации не нужны предупреждения о том, что будут жестко подавляться протестные акции. Сомнений в этом, по его словам, и так не было и нет. И видно это не только по маршам несогласных, но и по последним народным выступлениям в связи вот с кризисными явлениями. По мнению Милова, власть настроена на наиболее жесткий вариант подавления протеста. Ну и готовность он выразил к тому, что их будут бить и арестовывать. В то же время он подчеркнул, что в «Солидарности» хотели бы, чтобы уличные акции происходили мирно и в соответствии с Конституцией страны. Первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ и депутат ЗАГС Собрания Приморья Владимир Беспалов, вот в том, что касается его региона, не сомневается в том, что акции протеста будут продолжаться. А вот Виктор Илюхин, депутат Госдумы от той же партии, прогнозирует, что еще более мощные выступления прокатятся по всей стране уже после Нового года, когда народ получит платежки, в которых уже будут фигурировать новые тарифы на свет, газ и так далее. Так что ситуация обещает накаляться в связи с этим. Но, с другой стороны, как я уже говорила, еще один аспект проблемы – это возможный рост преступности в среде гастарбайтеров, а также против гастарбайтеров. Вот реальность такова, что в стране возможно значительное увеличение маргинальных элементов, не имеющих средств к существованию. Вчера вот об этом говорил Суходольский. Ну и две основные угрозы – это незаконные иммигранты и легальные рабочие, которые обмануты своими работодателями. Сейчас уже констатируется рост преступлений вот на этой почве. Газета приводит такую статистику, что по сравнению с прошлым годом уже на 8% преступность в этой среде выросла. Тем более, что действительно замораживается масса всяческих коммерческих проектов. Но тут «Коммерсант» ссылается, например, на строительство в Москве, где 60-80 крупных объектов уже заморожено. С другой стороны, в Федеральной миграционной службе вот к этой озабоченности МВД относятся достаточно спокойно и полагают, что потерявшие работу граждане стран СНГ в массовом порядке в основном возвращаются домой. В отдельные недели речь идет о тысячах и даже десятков тысяч человек в целом по России. Ну и кроме того, в Федеральной миграционной службе располагают информацию, что в некоторых среднеазиатских странах уже фиксируются, причем в немалом количестве, отказы людей, соответственно, ехать в Россию на заработки. Сейчас Федеральная служба миграционная рассматривает идею об отправке домой уволенных иностранцев в течение 2 недель после увольнения, и производиться это, по мнению службы, должно за счет работодателей. Ну, а в окружении самого Суходольского выразили большое удивление тому, что его выступление вызвало столь бурную реакцию. В общем-то, тут, говорят, акцентировалось внимание совсем на другом, что в связи с возможными угрозами даже в условиях кризиса нельзя сокращать программу обеспечения общественной безопасности.
Спасибо, Валерия. Сегодняшние газеты о возможном росте акций протеста в России. В Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре активисты оппозиционных движений «Солидарность», «Российский народно-демократический союз», «Мы», «Оборона» намерены провести митинг-шоу «Политические итоги 2008 года». Организаторы акции заготовили подарки для первых лиц государства. Также оппозиционеры собираются поздравить с наступающим Новым годом наиболее заметных российских чиновников. О целях митинга-шоу нашему корреспонденту Олегу Кусову рассказал один из организаторов акции, представитель РНДС Игорь Драндин.
Мы хотим поздравить с наступающим Новым годом, который будет, как нам кажется, очень сложным годом для нынешней власти, нашего премьера и нашего президента. Подарить ему очень интересные подарки, которые, я надеюсь, они оценят по достоинству. Я уверен, что все эти подарки им в следующем году обязательно пригодятся. Что именно это за подарки, мы пока держим в тайне. Цель этой акции – просто продемонстрировать всем людям в виде подарков достижения этих людей за последний год, уходящий год. Мы думаем, что наши бюрократы с радостью оценят наше поздравление, потому что в следующем году, возможно, многие из них закончат свою политическую карьеру, так как в следующем году мы уверены, что у нас в России начнутся перемены.
На какие именно перемены вы надеетесь?
Ну, мы уверены, что следующий год будет очень сложным, и власть будет вынуждена дать возможность оппозиции более свободно высказываться, потому что в противном случае все может кончиться очень печально для власти и для страны.
Игорь, скажите, после жесткого разгона марша несогласных в центре Москвы, вы не опасаетесь таких же жестких действий правоохранительных органов?
Мы, конечно, опасаемся, но данная акция, которая будет у нас завтра, она согласована. Мэрия дала официальное согласование. Безусловно, ОМОН может сделать все, что угодно. Неизвестно, какая будет реакция власти. Возможно, нас задержат, возможно, даже будут силу применять. Но в любом случае надо же понимать, что нет другого выхода. Мы решили сделать это мероприятие, мы его сделаем. В конце концов, просто власть сделает большую ошибку, если нас завтра разгонят, если не даст поздравить Путина и Медведева с наступающим Новым годом. Это будет смотреться просто смешно и позорно. Поэтому мы не сильно боимся, что что-то произойдет. Мы знаем, что мы делаем правильно.
Игорь, назовите ваших соратников.
Это шоу готовили разные организации, в том числе люди, которые вошли в «Солидарность», люди из РНДС, обороны, МГУ, СПС. Но сейчас СПС уже не существует, но есть люди, которые активно себя проявляют. Достаточно много людей, я думаю, завтра там будет, даже несмотря, что акция заявлена как не очень многочисленная, мы уверены, что народу соберется завтра достаточно, чтобы вот, в общем, акция состоялась.
Сказал вчера вечером Игорь Драндин, один из организаторов сегодняшнего митинга в центре Москвы, на котором в 7 часов вечера представители российских оппозиционных движений намерены подвести политические итоги года. Итоги года подводят и США. Американцы называют 2008 годом потрясений и крайностей. Что-то в нем доходило до рекордных высот, а что-то до рекордных падений. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Яну Рунову.
2008 год войдет в историю природными катастрофами. В результате землетрясения в Китае погибло 50 тысяч человек, а циклон в Мьянме унес 75 тысяч человеческих жизней. Люди продолжали убивать друг друга в Ираке, в Афганистане. Мир был потрясен терактом исламистов в Мумбаи, Индия. В историю войдет и тяжелейший финансово-экономический кризис, поразивший сначала Соединенные Штаты, а затем и весь мир. По словам президента Буша, Уолл-стрит долго и весело пил, а теперь пришло болезненное похмелье. В течение года люди теряли дома, состояние, сбережения, работу, веру в завтрашний день. Было выделено 700 миллиардов долларов на выкуп обанкротившихся компаний. В 2008 году была раскрыта крупнейшая в американской истории финансовая афера. Бернард Мэдофф лишил инвесторов 50 миллиардов долларов. Сотрясали Америку и политические скандалы. Губернатор штата Нью-Йорк Спицер ушел с поста из-за пользования услугами проститутки. Обвинен в коррупции губернатор Иллинойса Благоевич. Бывший кандидат в президенты Джон Эдвардс, родивший за чистоту нравов, признался в супружеской неверности. Судя по опросам общественного мнения, американцы почувствовали, что над ними сгущаются тучи. Случайно или нет, но в кинозалах рекордсменом по сборам стал кинофильм «Сумерки» о вампирах. Правда, в фильме вампиры выглядели сексапильными джентльменами, не лишенными благородства. Среди героев года американцы называют чемпиона пекинских олимпийских игр по плаванию Майкла Фелпса, в честь победы которого 8 раз был исполнен гимн Соединенных Штатов. Но настоящим победителем оказался сам Китай, сумевший все же благополучно провести Олимпиаду, которая была на грани бойкота из-за пекинской политики в отношении Тибета. Американская история пополнилась еще одним рекордом – самой длительной предвыборной президентской кампанией, благодаря которой мир узнал имена Барака Обамы и Сары Пейлин. В 2008 году произошло, казалось, невероятное. Президентом Соединенных Штатов был выбран афроамериканец. Как сказал сам Барак Обама в своей предвыборной речи в Филадельфии, «Мы увидели, что Америка готова к переменам. В этом уникальность нашей страны. То, чего мы достигли, внушает надежду». Богатые и бедные, черные, белые, испаноязычные, азиаты, индейцы, гомосексуалисты и гетеросексуалы, здоровые и больные, мы были, есть и будем Соединенными Штатами Америки. Для многих в Америке и за ее пределами Обама стал символом надежды на перемены к лучшему. Но когда ждешь слишком многого, возможно, разочарование. На это сам Обама ответил. Во время президентской кампании мы увидели, что американцы крепко держатся за принципы демократии и говорят «это наше». И я надеюсь, что не разочарую их. Мне кажется, я собрал правительство вполне компетентное, честное, и мы будем стараться сделать жизнь американцев немного лучше. Мечтал ли он стать президентом? Какое-то время я думал, что мог бы стать архитектором. Мне нравилось строить. Потом я хотел стать баскетболистом. Наконец, судьей. Но я не поседа и не смог бы сидеть в судейском кресле целый день. Но чего я никак не ожидал, так это, что стану президентом Соединенных Штатов. Но в Америке все возможно, если идти к своей цели.
Breathe,
пока мы дышим, мы надеемся. Когда мы наталкиваемся на цинизм и сомнения, когда нам говорят, это невозможно, вы это не сможете, мы отвечаем, сможем.
Yes,
Барак Обама, человек 2008 года.
О том, какие события и люди больше всего запомнились жителям Соединенных Штатов Америки в уходящем году, рассказывал наш корреспондент Ян Рунов. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в нашем эфире программу «Время гостей». Перспективы развития политической ситуации в России обсуждают сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман и депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия» Иван Грачев. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга. Арт-терапия и лечение любовью. В Екатеринбурге впервые прошел аукцион картин, написанных пациентами психиатрических больниц, а в Ростове любовь помогла избавиться от наркотической зависимости пациентам одной из местных клиник. Кроме этого, последние новости экономики, а завершит нашу программу «Спортивный обзор». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Евпатории, по последним данным, при взрыве в 5-этажном доме погибли 17 человек. Спасен 21 человек, сообщили в МЧС Украины. Судьба еще более 20 человек неизвестна. Читинский областной суд ограничил срок ознакомления с материалами дела экс-главе Минотепа Платона Лебедева до 26 января. Судья счел, что Ингодинский районный суд не учел того, что для повторного изучения дела требуется меньше времени. В Грозном в четверг пройдет митинг протеста против досрочного освобождения бывшего полковника Юрия Буданова, осужденного за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В Багдаде сегодня в результате взрыва у ресторана 4 человека погибли и 13 получили ранения. Среди раненых есть женщины. Президент России Дмитрий Медведев проведет в четверг совместное заседание Совета безопасности и государственного. Пресс-служба Кремля сообщает, что главным пунктом повестки будет политика России на постсоветском пространстве. Суд во Владивостоке приговорил бывшего мэра города Юрия Копылова к 3 годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий. Это уже второе дело в отношении экс-мэра. Весной он был приговорен к 4 годам лишения свободы условно. Самолет МЧС доставил из Египта в Россию тела 6 погибших россиян. 6 пострадавших доставлено в подмосковное Раменское. В автокатастрофе под Дахабом 22 декабря погибли 7 человек. Россияне и гражданка Украины. Пострадали 12 российских туристов. Российский правозащитник Сергей Ковалев отказался сотрудничать с Общественной палатой. В открытом письме, помещенном в интернете, Ковалев заявил, что этот институт создан властью для имитации представительства гражданского общества. Страны-члены Организации Объединенных Наций решили увеличить 2-летний бюджет ООН почти на $700 миллионов. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экологи продолжают акции протеста против строительства мусоросжигательных заводов. Обманутые дольщики выступают против отмены лицензирования строительных компаний. Московские чиновники обещают пересесть на гибридные автомобили. Коммунисты Петербурга защищают проспект Энгельса от переименования в проспект Яндекса. Подробнее об этих и других новостях из 2 крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Москва. Активисты Greenpeace в ходе очередной акции протеста призвали всех москвичей подписаться под обращением к руководству страны остановить строительство новых мусоросжигающих заводов. На одном из мостов на реке Яузе растянули плакат с таким призывом. Петербург. Ассоциация дольщиков проведет сегодня около Смольного митинг против отмены государственного лицензирования строительных компаний. По мнению дольщиков, отмена приведет к ценовому сговору, массовым задержкам сроков строительства, ухудшению его качества, а также к банкротству небольших компаний. Москва. Автотранспорт столичного правительства собираются заменить на гибридные автомобили, работающие на сочетании бензина и электрического привода. Как заявил руководитель Департамента природопользования Москвы Леонид Бочин, распоряжение об этой замене дал столичный мэр.
Сейчас идет активная проработка на предмет приобретения. Это гибридные автомобили, которые радикально снижают загрязнение атмосферы, которые работают на сочетании бензинового и электрического привода.
Петербург. Причиной взрыва на газопроводе в Волховском районе, по предварительной версии, стала изношенность оборудования. Все обошлось без жертв и экологических последствий. Аварийные бригады восстанавливают магистраль со вчерашнего дня. Газ в дома и на предприятие все это время подавался по резервной схеме. Перебоев в снабжении не было. Не позднее 10 дней появятся результаты работы комиссии Ростехнадзора, которая сегодня выехала на место ЧП. Москва. Трудовые мигранты массово покидают столичный регион в преддверии Нового года. По данным областного управления Федеральной миграционной службы, за одну только неделю с учета снялись более 3% общего числа зарегистрированных мигрантов, а за весь год уехало примерно 40%. Петербург. Городские власти из-за финансового кризиса сократили средства на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны и граждан, проживающих в аварийном фонде, более чем вдвое – с 12,6 миллиарда рублей до 5,7 миллиарда. Москва. Посты охраны могут появиться у зданий дипломатических представительств в столице. По распоряжению московского мэра ГУВД рекомендовано разработать и утвердить схему размещения постовых пунктов охраны. Петербург. Коммунисты Петербурга и Ленинградской области в ответ на предложение пиарщиков одной из петербургских компаний о переименовании проспекта Энгельса в проспект Яндекса решили создать комитет защиты проспекта Энгельса. Коммунисты назвали идею кощунственной, а сами авторы идеи считают, что классик коммунизма сделал для Петербурга значительно меньше, чем известный поисковик. По предложению о переименовании в интернете проводится онлайн-референдум. Новости Москвы и Петербурга, 25 декабря, Вера Володина.
А сейчас репортаж из Екатеринбурга. Здесь впервые прошел аукцион картин, написанных пациентами психиатрических больниц. Клиники внедряют в курс лечения так называемую арт-терапию и открывают настоящие художественные мастерские. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
В Екатеринбурге и Свердловской области 9 психиатрических больниц. В художественном проекте «Краски души» поучаствовали 8. Для пациентов 3 месяца назад специально закупили краски и холсты. Обычно, по словам главного внештатного психиатра Министерства здравоохранения Свердловской области Олега Сердюка, они используют материалы попроще. Но результат все равно налицо.
Эти работы, они все дают четкое представление о том, как человек может себя выражать в процессе творчества. В динамике чаще всего мы видим результат по настроению картинки, по, так сказать, по ее содержанию, по темам, которые пациент выбирает. Есть у нас, добились ли как-то или не добились.
Чем больше цветов используют пациенты, чем они насыщеннее, говорят психиатры, тем ближе человек к выздоровлению. Ольга Соколова старательно выписывает сочным зеленым абстрактную фигуру. Вокруг нее яркие цветные круги. Полотно называется «Вселенская аллилуйя Земле». Объясняет путано.
Энергия же разная, бывает квантовая, всяческая. Она так примерно и идет. По-научному она, конечно, идет, как Ван Гог нарисовал, но я вот так.
На выставке «Краски души» вообще часто вспоминали Ван Гога, Сальвадора Дали и Амедео Модельяни. В том смысле, что многие великие художники свои самые известные произведения создавали на грани сумасшествия. С арт-терапией все наоборот. Она должна помочь избавиться от терзающих пациента проблем и переживаний, разрешить внутренние противоречия, выплеснуть все это на холст или бумагу. Известный екатеринбургский художник Михаил Сажаев, разглядывая полотно Владимира Афанасьева «Лето», тоже вспоминал о великих. «Лето» выложено из разноцветного бисера. Работа тонкая и скрупулезная.
Ну, кстати, ну, Ван Гога вы, можно сразу связь ощутить просто. Именно вот такой стиль, дробный очень, да, тысячи мелких деталей, все-все-все. Он является характерным признаком вот, людей с каким-то временным психической аномалией. Да? Когда я беру кисти, холсты, краски, я не нормален.
В Екатеринбургской галерее современного искусства выставили 111 работ, созданных пациентами психиатрических больниц. Не только живопись и графику, еще аппликации, вышивку, изделия из бисера, ткани, картона, речных и морских раковин, одну расшитую нитками женскую сумочку и 4 расписанных вручную зонтика «Милосердие», «Солнечный дождь», «Солнце Марокко» и «Вальс Бастон». По 1500 рублей каждый. Самая большая начальная цена на аукционе – 25 тысяч рублей за картину Владимира Афанасьева «Сад». По словам одного из организаторов проекта «Краски души» Александра Серебренникова, заместителя председателя Свердловской областной палаты представителей, выставка вызвала неподдельный интерес коллекционеров.
Картины оценивали специалисты галереи, специалисты, то есть есть профессионалы, которые в этом разбираются. Я честно скажу, что я не разбираюсь, я буду приобретать то, что мне нравится. Но есть те коллекционеры, которые любят, кстати, кайфуют от этого, пришли, уже часть работ продана.
Они попросили вот эти работы, мы готовы купить за немалые легкие цифры.
Аукцион проходил в закрытом режиме. Большинство покупателей предпочли сохранить инкогнито. На торги выставили 37 работ. Не продали всего одну. Устроители еще подводят итоги и подсчитывают выручку. Известно, что самой дорогой работой на аукционе стало полотно «Женщина с цветком» Владимира Афанасьева. Оно обошлось покупателю в 48 тысяч 500 рублей. А самое большое число работ в одни руки – 8. Часть денег, вырученных на аукционе, пойдет непосредственно авторам работ. Пенсии у таких людей небольшие, и финансовая помощь для них – одна из главных задач аукциона. Часть передадут в больницы, которые смогут потратить их на оборудование или медикаменты. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Еще один вид лечения любых недугов, известный из древнейших времен – любовь. Может ли она спасти от болезней современной жизни, таких, например, как наркотическая зависимость? Необычную историю из жизни двух бывших пациентов Ростовского наркологического центра рассказывает наш корреспондент Григорий Бакунин.
Они не боятся называть свои настоящие имена и не скрывают от людей того, что с ними было до этого.
Говорят, пусть далеко не лучший, но все же это один из этапов их жизни. Владимир и Светлана познакомились в реабилитационном центре для наркобольных. Он зависел от шприца с зельем больше 8 лет, она 3 года. За это время молодые люди не раз становились пациентами самых разных клиник, но только увидев друг друга, поняли, такую жизнь нужно срочно менять на что-то совершенно новое и пока еще неведомое. Эта молодая семейная пара помогла не только избавиться от тяжелой болезни, но и понять смысл бытия многим другим людям, попавшим в зависимость от наркотиков, а их самих от пагубного пристрастия спасла любовь. Это не сценарий нового кинофильма. Это реальная история двух ростовчан. Действительно, они помогли друг другу самой своей встречей. Как ни банально это звучит, но в тот момент воссоединились две половинки одного целого. Как вспоминает теперь Светлана.
Испробована была масса всяких разных способов, чтобы от этого избавиться, но ничего не помогало. Он помог в какой-то степени мне тоже. Ну и общение с ним, дружба. В дальнейшем семья и брак.
Примерно то же самое говорит и Владимир. Уже 5 лет, как они вместе. Живут нормальной жизнью и воспитывают свою маленькую такую желанную дочь. Еще до свадьбы, сразу после курса реабилитации, ребята решили остаться на какое-то время работать в центре, чтобы помочь другим людям. А когда вернулись в Ростов, то поженились и создали небольшую строительную фирму. На работу Владимир взял тех, кому не доверяли нигде, бывших пациентов своего, в кавычках, наркодиспансера. Затем к ним стали приходить и из других реабилитационных центров. По словам Владимира,
я пережил как бы боль. Ну, я знаю, что такое отречение от людей, когда родные и близкие отказываются. И человек, который пережил это состояние, у него есть сострадание к этим людям и, конечно, желание помогать им.
У Светланы и Владимира получилось, если не все, то многое. Они создали не только свою семью, но еще одну – большую, из тех, кому была необходима помощь. Еще вчера бывшие пациенты различных наркоцентров сегодня не работают, дружат, занимаются спортом. В общем, целиком и полностью вернулись к нормальной жизни. И не только с помощью медикаментов, а прежде всего потому, что в них поверили и помогли. Теперь вот Константин задумывается, вспоминая свою жизнь до 27 лет. Стоило ли оно того? Слишком уж многое было потеряно. Сейчас он бригадир на стройке у Владимира и успешно учится в вузе. Жизнь как будто бы выровнялась. Но у него есть мечта. Одна, но очень-очень большая. Он мечтает о семье, хочет быть полезным обществу. В общем, хочет состояться как человек.
Сам смысл жизни это и есть как бы мечта. Она разносторонняя жизнь. Ну, семья, во-первых.
А для этого, по большому счету, нужно и не так уж много. Для начала необходимо поверить в себя и попытаться сделать шаги в лучшую жизнь, чтобы затем увидеть реальные результаты. А после этого можно в полной мере насладиться внутренней свободой в кругу семьи, друзей и коллег. Григорий Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Евпатории при взрыве в 5-этажном доме, по последним данным, погибли 17 человек, сообщили в МЧС Украины. Основная версия – взрыв баллонов с кислородом в подвале здания. В Грозном сегодня пройдет митинг протеста против досрочного освобождения полковника Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки. Читинский областной суд ограничил срок ознакомления с материалами дела экс-главе Минотепа Платону Лебедеву до 26 января. Суд во Владивостоке приговорил бывшего мэра города Юрия Копылова к 3 годам лишения свободы условно. Страны-члены Организации Объединенных Наций решили увеличить 2-летний бюджет ООН почти на $700 миллионов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние данные об уровне инфляции в России. Утверждены тарифы на газ на будущий год. В кризис, как всегда, растет спрос на шоколад. Стоимость какао-бобов на лондонской бирже достигла 20-летнего максимума. Нашу программу продолжат новости экономики, о которых расскажет Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 16 по 22 декабря составила 0,2, а с начала года 13,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году темпы роста потребительских цен в стране не должны превысить 13,5%. Федеральная служба России по тарифам утвердила рост тарифов на газ для промышленности и населения в 2009 году. Сообщается, что он будет поэтапным: в первом квартале на 5%, во втором и третьем на 7%, а в четвертом квартале на 6,2%. Ранее предполагалось, что тарифы на газ будут единовременно индексированы с 1 января в среднем на 20%, а для населения на 25%. Государственная Дума России приняла в целом поправки в действующий закон о Центральном банке, дающие ему право назначать уполномоченных представителей в коммерческие банки, получившие финансовую помощь государства, в том числе и через Государственный внешэкономбанк. Другая поправка предусматривает увеличение с 6 до 12 месяцев предельного срока, на который Центральный банк может предоставлять коммерческим банкам беззалоговые кредиты. Урожай зерна в России в 2008 году в чистом весе, то есть после очистки и просушки, составил более 108 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Это, по его словам, второй результат за всю историю российского земледелия. Для сравнения, в прошлом году в России было собрано менее 82 миллионов тонн зерна. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 9 по 15 декабря снизились на 2%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость одного литра топлива составила 19 рублей 83 копейки, или по текущему курсу примерно 71 американский цент. В целом с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 2,7%. Стоимость майского фьючерса на какао-бобы в Лондоне в среду достигла более чем 20-летнего максимума – 2675 долларов за тонну. Таким образом, этот сырьевой товар в 2008 году уже подорожал на 76%, став самым выгодным для инвестиций. Для сравнения, цены на золото по сравнению с началом года практически не изменились, а нефть подешевела более чем в 3 раза. Курс доллара на сегодня – 28 рублей 61 копейка. На 28 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 96 копеек. По сравнению со средой он подорожал на 29 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Со мной в студии сегодня Игорь Кытманов. Добрый день, Игорь.
Добрый день, Марк.
Весь этот год мы говорили, вернее, вторую его половину, конечно, чаще всего о последствиях экономического, мирового, финансового кризиса для мира спорта и о последствиях этих, в том числе и в России, близлежащих к ней странах. Ну и сегодня мы эту тему отчасти завершаем репортажем из Латвии.
Да, сегодня мы поговорим о том, как экономический кризис коснулся баскетбола в Латвии, ну и в частности проведение женского чемпионата Европы по баскетболу. Ну вот новости футбольные, с которых я начну, они тоже отчасти некоторые касаются экономического кризиса. Ну, во-первых, скажу, что в Италии прошли переговоры между бывшим тренером сквадра Аззурры Роберто Донадони и генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым. Не исключено, что их итогом станет назначение 45-летнего специалиста на должность главного тренера клуба. Вокруг ситуации с новым главным тренером ходит много слухов, и клуб не намерен их комментировать. Могу лишь сказать, что в данный момент мы рассматриваем несколько кандидатур. Думаю, до Нового года вопрос будет решен, поведал генеральный директор ЦСКА. Димитар Димитров официально возглавил пермский «Амкар». Соглашение с болгарским специалистом рассчитано на 2 года. К своей новой команде первый болгарский тренер в премьер-лиге присоединится 9 января. Также «Амкар» подписал контракт со словенским форвардом Эдином Юнузовичем. Вот казанский «Рубин» готов потратить крупную сумму на трансфер полузащитника «Удинезе» Гаэтана Дагостина. Казанцы готовы выложить за игрока порядка 10-11 миллионов евро. Как утверждает «Спортэкспресс», такую сумму оценивается возможный переход игрока. И, как сообщалось ранее, главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев присутствовал на матче «Милан-Удинезе» с целью просмотра этого футболиста, а также нападающих Антонио Ди Натали и Фабио Куальярелло. Мадридский «Реал» намерен взять в аренду сербского полузащитника ЦСКА Милоша Красича. Об этом сообщила испанская газета «Марка». О покупке футболиста, по сведениям газеты, речи уже не идет. Дело в том, что из карманов королевского клуба уже уплыли более 40 миллионов евро, потраченные на покупку класса Яна Хунтелара и Лосана Диара. Поэтому выложить еще 20 миллионов требуемых ЦСКА, тем более в нынешних экономических условиях, мадридцы не готовы. И теперь вот как раз-таки о баскетболе. Ввиду глобального экономического кризиса в Латвии под угрозой срыва оказалось проведение намеченного на июнь чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд. Деньги вроде бы нашли, однако бюджет турнира сокращен, и соревнования пройдут в режиме жесткой экономии. С подробностями Михаил Бомбин.
Баскетбол в Латвии, в отличие, например, от футбола или хоккея, традиционно национальный вид спорта. Янис Крумельс, Кристоф Валтерс, Янис Блумс. Не отстают и женщины – Гудовска, Карамищева, Якобсоны. А знаменитая 2 метра 10 сантиметров Юлиана Семенова. Одним словом, решение правительства сократить дотации на проведение в Латвии намеченного на июнь следующего года чемпионата женских команд вызвало, скажем так, неоднозначную реакцию латвийских болельщиков. В целях экономии общий бюджет турнира в 4,5 миллиона был урезан на 600 тысяч долларов, и ответственный за мероприятие Латвийский баскетбольный союз оказался перед выбором. Либо провести чемпионат в урезанном виде и прослыть скупердяем, либо вообще от него отказаться. Стимулом к разрешению ситуации послужили слухи о том, что провести турнир у себя тут же и заявила Российская Федерация. Для россиян, по-видимому, это не деньги. Обратились за помощью к ФИБА и к мэриям трех городов, где пройдут соревнования – Риги, Лепое и Валмери. По словам генерального секретаря Латвийского баскетбольного союза Эдгара Яунупса, совсем утонуть чемпионату не дадут. Он состоится, однако ряд фуршетов и презентаций придется сократить, ибо для полномасштабного проведения не хватает 400 тысяч долларов.
Больших таких проблем для чемпионата нету, только нужно учесть одно, что государство ту, значит, дотацию нам даст, и что самоуправление Валмери, Лепай и Риги тоже даст дотацию в том объеме, который они сейчас обещают. Это самое важное.
Что придется примерно сократить?
Это уже все сокращено. Мероприятия в чемпионате Европы, там есть много стандартов. Это гостиницы и питание для судей. Это спортзалы для тренировок и для игр. Это самые большие. Тогда, конечно, транспорт и охрана. Да, это самые большие расходы. Это дело, это составляет 90-95% из всего бюджета. Это что-то стоит.
Сообщил Эдгар Яунупс. Ну и, наконец, еще одна немаловажная деталь. Согласно прогнозам экспертов, острие, если так можно сказать, разразившегося в Латвии экономического кризиса, прежде всего коснется туристического бизнеса. Предполагается, что 50% гостиниц будут закрыты. Спортсменок, разумеется, как-то разместят. А вот что делать с болельщиками, если таковые вообще будут, вопрос остается открытым. Впрочем, президент Латвийского олимпийского комитета Янис Яншевич уверен, что все будет хорошо, и чемпионат удастся провести на самом высоком уровне.
Ну, во всяком случае, в нашем распоряжении такой информации нет, что кто-то в Риге закрывает гостиницы, кто-то закрывает Лепа и Валмир гостиницы в Цесис, да. То есть мы надеемся, что чемпионат баскетбола послужит как, может, дополнительной мотивацией тем людям, которые работают в этой сфере бизнеса, чтобы свои гостиницы не закрывать. И, то есть с этими средствами, которые сейчас в нашем распоряжении, мы уверены, и так и докладывая дальше министру, да, что мы уверены, что чемпионат будет у нас, пройдет на самом высшем уровне. И если будет какие-то, ну, скажем, ну, нехватка средств, может, на этот момент, да, то мы этот вопрос будем решать вместе с федерацией. Решение нашли.
По словам главы комитета, предстоящий чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд станет самым значимым событием после состоявшегося здесь в 2006-м хоккейного чемпионата. Михаил Бомбин, для Радио Свобода, Рига.
И в продолжении темы, клуб национальной хоккейной лиги «Феникс Койотис» испытывает крупные финансовые проблемы. Как сообщает The Globe and Mail, национальная хоккейная лига оказывает финансовую помощь клубу, чтобы удержать его на плаву. Публично вице-президент НХЛ Билл Дейли не подтвердил и не опроверг эту информацию. Однако в электронной почте, которая была, в письме электронной почты, которая была отправлена изданию, он подтвердил сей факт. Руководство Финикса уже получило ссуду от одной из компаний Нью-Йорка под залог своих активов. Также сообщается, что клуб хотел бы пересмотреть свой 30-летний арендный договор с Jobbing.com Arena. Однако здесь есть проблема. По соглашению только банкротство позволит в одностороннем порядке расторгнуть договор и перебазировать команду. И, как сообщает телеканал TSN, только в этом сезоне владелец Финикса Джерри Мойс потеряет порядка 30 миллионов долларов, а всего после приобретения клуба за 120 миллионов долларов он потерял уже около 200 миллионов. Ну и теперь результаты матчей континентальной хоккейной лиги, которые прошли накануне. «Торпедо» в Нижнем Новгороде проиграла «Салавату Юлаеву» со счетом 2-4. Хоккейный клуб МВД выиграл у «Магнитогорского Металлурга» 4-2. «Атлант» победил «Северсталь» 3-0. «Побулитом» Новокузнецкий «Металлург» уступил «Сибири». В Санкт-Петербурге «СКА» обыграл «Трактор» со счетом 4-3. «Локомотив» в Ярославле потерпел поражение от тольяттинской «Лады» «Побулитом» 2-3. «Рижская Динамо» обыграла «Авангард» со счетом 2-0. Очень результативная встреча получилась в Москве, где «Московская Динамо» обыграла «Барыс» со счетом 7-6. Напомню, что «Динамовцы» 26-го числа уже стартуют в Кубке Шпенглера, традиционном предновогоднем турнире, который проходит в швейцарском Давосе. Ну и еще один результат матча, который прошел накануне. ЦСКА уступил «Нефтехимику» «Побулитам» со счетом 2-3. Теперь о боксе. Тренерский штаб экс-чемпиона мира в супертяжелом весе американского боксера Эвандера Холифилда подал протест на результат боя за чемпионский пояс по версии WBA с россиянином Николаем Валуевым. Напомню, что тот бой закончился победой Валуева решением судей. В ответ на возмутительное обвинение менеджер россиянина Вильфред Заурлянд отозвал предложение о реванше. Ну и вот этот спор уже разрешит Всемирная боксерская ассоциация, собственно, куда и была направлена эта жалоба, этот протест. Ну и в завершение пару слов о регби. Руководство английского Ньюкасла сообщило, что знаменитый Джонни Уилкинсон перенес еще одну операцию на колени, и в случае скорого восстановления Уилкинсон может принять участие в Кубке Шести Наций, традиционном турнире с богатейшей истории, которая начнется 7 февраля.
Спасибо, Игорь. Спортивный обзор для нашей сегодняшней программы подготовил Игорь Кытманов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей в прямом же эфире «Час прессы». Обсуждаем книгу Дмитрия Быкова «А был ли Горький?». В студии автор Дмитрий Быков и рецензент, писатель Иван Толстой. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это решение. Прекрасно не считают 150 тысяч.
Я думаю, что в Чечне это вызовет просто буря негодования.
Руководство завода сообщало, что пока не меняет свои производственные планы.
С этим документом грузино-американские связи становятся еще крепче.
«Росатом» готов предоставить не только нужный проект, но и гарантирует финансирование.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.